Монте-Грифо был директором мадридского филиала Клеймер. Высокий, интересный мужчина, около 40, он одевался со строгой элегантностью итальянского князя. Его пробор был так же безупречен, как его галстуки, а улыбка открывала великолепный ряд зубов, слишком безукоризненно ровных, чтобы быть настоящими. «Добрый день, сеньоры! Какая приятная неожиданность!» Он стоял, пока Менчо знакомила его с Хулией. «Я видел некоторые из ваших работ», — сказал он, узнав, что это она занимается Ван Гюйсом. «Могу сказать только одно — изумительно!» «Благодарю вас!» «Не за что. Это не комплимент. Не сомневаюсь, что и игра в шахматы будет сделана на том же уровне». Он снова обнажил в профессиональной улыбке белый ряд зубов. «Мы возлагаем большие надежды на эту доску». «Мы тоже», — отозвалась Менчо. «Такие большие, что вы и представить себе не можете». Монте-Грифо, видимо, уловил что-то необычное в тоне, каким были произнесены эти слова, потому что в его карих глазах появилось выражение настороженного внимания. «А он совсем не дурак», — подумала Хулия. Монте-Грифо тем временем вопросительно кивнул в сторону свободного стула. «Меня, правда, ждут», — сказал он, — «но несколькими минутами я располагаю. Вы позволите?» Он сделал отрицательный знак подошедшему было официанту и сел напротив Менчо. Он по-прежнему излучал приветливость, но теперь в ней ощущалось некое осторожное ожидание. Так прислушиваются, не повторится ли раздавшийся вдали неясный звук. «Что, какие-нибудь проблемы?» — спокойно спросил он. Менчо покачала головой. «Абсолютно никаких проблем. Никаких причин для беспокойства». Но Монте-Грифо и не выглядел обеспокоенным. Лицо его выражало просто вежливый интерес. «Возможно...» — Менчо слегка поколебалась. «Возможно, нам придется пересмотреть условия нашего договора». Воцарилось неловкое молчание. Монте-Грифо глядел на Менчо с тем выражением, с каким смотрит на клиента, не способного вести себя надлежащим образом. «Уважаемая сеньора», — произнес он наконец, — «Клеймор — фирма весьма серьезная». «Нисколько в этом не сомневаюсь», — хладнокровно парировала Менчо. «Но при работе над Ван Гюйсом обнаружены важные детали, которые значительно увеличивают ценность картины. Наши эксперты не усмотрели таких деталей. Исследование картины было проведено уже после вашей экспертизы. Эти находки...» Тут Менчо снова на секунду словно бы засомневалась, нужно ли продолжать, и это не прошло незамеченным. «Они не на виду». Монте-Грифо повернулся к Хулии. Лицо его отражало энергичную работу мысли, взгляд стал ледяным. «Что вы обнаружили?» — спросил он мягко, как исповедник, побуждающий к признанию. Хулия в нерешительности смотрела на Менчо. «Мы не уполномочены», — вмешалась Менчо. «Во всяком случае, на сегодняшний день. Сначала мы должны получить соответствующие инструкции от моего клиента». Монте-Грифо едва заметно пожал плечами, затем светски неторопливо поднялся. «Мне пора. Прошу извинить». Казалось, он собирался еще что-то добавить, но ограничился тем, что с любопытством посмотрел на Хулию. Он вроде бы даже и не беспокоился ни о чем, только прощаясь, выразил надежду, глядя на Хулию, но явно адресуясь к Менчо, что находка или открытие, или что бы то ни было, не повлияет на достигнутую договоренность. После чего, уверив дам в своем совершеннейшем к ним почтении, отошел от столика и, пройдя через весь зал, подсел к другому, занятому какой-то парой, по-видимому, иностранцами. Менчо сокрушенно разглядывала свой бокал. «Я здорово сваляла дурака». «Почему? Рано или поздно он все равно узнал бы». «Да, да, но ты не знаешь Пако Монте-Грифо. Она отпила глоток и, приподняв бокал, взглянула сквозь него на аукциониста. «Вот ты думаешь, он весь такой светский, такой воспитанный, а он со всей своей светскостью, если бы только был знаком с Доном Мануалем, сию же минуту понесся бы к нему, чтобы разузнать, в чем там дело, и выкинуть нас за борт. Ты так думаешь?» Менчу саркастически хмыкнула. Уж она-то хорошо знала Паку Монте-Грифо. У него бульдожья хватка, отлично подвешен язык, никаких проблем с совестью, а запах возможной сделки он чует за 40 километров. Она с восхищением прищелкнула языком. А еще говорят, что он занимается нелегальным вывозом произведений искусства и что никто так, как он, не умеет подмазываться к сельским священникам. Тем не менее, он производит приятное впечатление. Да он просто этим живет, тем, что производит приятное впечатление. Я только не понимаю, если ты знаешь о нем такие вещи, почему ты не обратилась к кому-нибудь другому? Менчу пожала плечами. Да, ей много чего известно о Паку Монте-Грифо, но какое это имеет значение? У Клеймора ведь репутация безупречная. Ты что, спала с ним? С кем? С Монте-Грифо? Менчу расхохоталась. Нет, детка, он совершенно не в моем вкусе. А по-моему, он вполне. Просто у тебя сейчас такой возраст, голубушка. Лично я предпочитаю негодяев без полировки. Таких, как Макс. У них всегда такой вид, что они вот-вот залепят тебе пару пощечин. В постели они лучше, а если смотреть в перспективе, то и обходятся намного дешевле.
Вы, разумеется, еще слишком молоды. Они пили кофе за китайским лакированным столиком возле большого эркерного окна, густо увитого зеленью. Из старого фонографа лились звуки музыкального приношения Баха. Временами Дон Мануэль Бельмонте прерывал сам себя, как будто тот или другой такт вдруг привлек его внимание. Несколько мгновений прислушивался, потом принимался слегка отбивать пальцами по никелированной ручке своего инвалидного кресла. Его лоб и тыльная сторона ладони были усыпаны темными пятнышками, знаками глубокой старости. На запястьях и шее узловато переплетались толстые голубые вены. «Это случилось, думаю, году в 40-м или в 40-х». На сухих, потрескавшихся губах старика мелькнула грустная улыбка. «То были тяжелые времена, и мы продали почти все свои картины. Особенно мне помнится одна — Муньоса де Грайна, и еще одна — Мурильо. Моя бедная Анна, да будет ей земля пухом, так никогда и не оправилась от потери этого Мурильо. То был образ Пресвятой Девы, изумительный, такой маленький, очень похожий на те, что висят в Прадо». Он прикрыл глаза, словно пытаясь мысленным взором разглядеть эту картину в ряду других воспоминаний. Его купил один военный. Он потом стал министром. Кажется, его звали Гарсия Понтехос. Он прекрасно сумел воспользоваться нашим положением. Этот бессовестный негодяй заплатил нам всего 400.
«Могу себе представить, как тяжело было вам расставаться со всем этим». Тон Менчу, сидевший напротив Бельмонте, был преисполнен надлежащего сочувствия, а ее ноги выставлены на показ в наиболее выгодном ракурсе. Инвалид покивал в знак согласия. Лицо его выражало уже давно ставшую привычной покорность судьбе. Такое выражение приобретается только ценой утраты иллюзий.
У нас не было иного выхода. Друзья и родня, даже семья моей жены как-то разом отошли от нас после войны, когда меня уволили с работы. Я был дирижером мадридского оркестра. Время было такое.
кто не с нами, тот против нас. А я не был с ними».